Глава 12. Осиновая пуля. В нас действует зло со всей силой и ощутительностью, внушая все нечистые пожелания. Однако ж растворено с нами не так, как они говорят сие о смешении вина с водой. Но как на одном поле растут и пшеница сама по себе, и плевелы сами по себе. Или как в одном доме находится особо разбойник и особо владетель дома. Святой Макарий Великий. Варвара, дочь Арея, умела делать множество невероятных вещей. Могла переночевать зимой без спальника в обнимку с трубой теплоцентрали. Умела раскрутить и отремонтировать заглючившую рацию. Могла метать ножи всех видов, даже с перевешивающей ручкой. Сидела в залазе по пояс в воде, зажимая пасть добряку, пока наверху шастал нежелающий пачкаться милицейский патруль. Но вот варить сосиски она научилась только сегодня. Первая сосиска взорвалась и закрутилась винтом. Вторая, торчащая из воды, осталась наполовину сырой, и лишь с третьей сосиски дело более-менее пошло. Рядом сидел добряк и, задрав морду, уничтожал улики неудачливого сосисковарения. Чтобы он не болтался под ногами, Варваре пришлось капнуть ему на нос кипятком. «Я, конечно, дико извиняюсь, но тебя здесь не валялось», — объяснила она. Добряк намек понял и отправился прятаться под стул. Спрятал морду, а остальное не поместилось. Варвара выбрала из пяти имеющихся в наличии тарелок самую чистую, набрала в нее воды и вылила. Подразумевалось, что все микробы утонули и дальше можно не мыть. Лихим движением она стряхнула сосиски в тарелку, туда же высыпала горошек, предварительно разрубив банку тесаком, и отправилась кормить Арея. Мечник сидел в углу, похожий на больного ворона, и что-то писал. Варвара заглянула ему через плечо. Знаки, покрывавшие страницу, были ей неизвестны. Она поняла только, что перед ней список. Арея обернулся.
«Чего тебе?» — пасмурно спросил он.
«Вот, лопайте. Последний раз вы ели 4 дня назад». Варвара поставила тарелку прямо на список. Ожившие буквы расползлись в разные стороны. Дно у тарелки было мокрое. Арей посмотрел на сосиски. Кетчуп на них был нанесен точками, так что сосиски казались болеющими ветрянкой. Варвара очень старалась украсить блюдо.
«Не из этой ли миски ты кормишь собаку?» — уточнил Арей.
Варвара с вызовом подбоченилась. На все невыгодные вопросы она мгновенно отвечала атакой. «Самый внимательный? Машины покупаете, так купите тарелки. Хоть одну вшивую вилку!» Мгновенно накручиваясь, завопила она. Тарелка полетела на пол. Добряк немедленно высунулся из-под стула и произвел уборку помещения. Варвара села на пол. Добряк, утешая, опустил морду ей на колени. Теперь точка кетчупа была у него на усах. «Не хотите жрать? Не надо. Я ему готовлю, а он издевается!» Угрюмо заявила Варвара. Арей с интересом разглядывал ее.
«Я только спросил, не из этой ли миски ты кормишь пса?»
«Ну и из этой! А дальше что? Ему что, с пола жрать прикажете, а?» Арей снова уткнулся в список. Бывают моменты, когда даже невинный вопрос способен вызвать взрыв. Постепенно Варвара утихомирилась. Отыскала под ножкой стола сосиску, пропущенную добряком, и съела сама. Микробы не увидели, когда она упала, и не успели наползти. «Вы невозможный человек, вспыльчивый, нетерпимый. С вами может жить только такой ангел, как я!»
«Я уже усвоил», — ответил Арей мирно.
Варвара перестала кричать и недоумевающего на него уставилась. «Да что с вами такое? Я вас не узнаю! Чего не пилите меня? С вами даже поссориться нельзя! Не требуете тратить чемоданы денег на паршивые платья, в которых даже по канализации нельзя шастать!»
«Это ненадолго», — сказал Арей, роняя слова, как монеты на стеклянный стол.
«Почему?» Мечник не ответил. Палец его скользил по строкам. Варвара увидела, что строки постепенно гаснут, и, наконец, их остается только 3.
«Тот-то из этих сомнений нет. Но вот кто? Можно ли безвинно убить стража мрака?» — процедил Арей.
«А?» — непонимающе переспросила Варвара. Мечник вскинул на нее глаза.
Обратимся к женской интуиции. У тебя она есть?
Не.
Что, совсем?
Ну, может, иногда. Когда из трех ходов надо выбрать один. И это вопрос жизни и смерти. Батарея почти сдохла, а глубина залаза 300 метров, отозвалась Варвара, вспоминая паучий тоннель в районе Маховой. Арий усмехнулся.
Это именно такой случай. Итак, вариант первый. Друг случайно оскорбляет тебя неловкой и болезненной шуткой. Кроме вас ее слышали многие. Ты вызываешь его на дуэль. Рубишься с ним и видишь, что он дерется неохотно. Но на вас смотрят много глаз, а ты считаешься первым, ну, среди определенного круга. Ты замечаешь усмешки на лицах тех, кому раньше внушал страх. Если пощадишь, они решат, что ты прощаешь обиды. А это не в стилистике данного круга. И тогда ты наносишь удар.
«Это же вы не про себя рассказываете?» — нервно спросила Варвара. Арий чуть помедлив покачал головой.
«Дуэли запрещены московской милицией. Вариант второй. Ты ночуешь в неком месте с дурной репутацией. Днем там жарко, что плавится камень». А ночью тот же камень трескается, но уже от холода. И вот ты просыпаешься и видишь, что тот, кому ты верил, замахнулся на тебя мечом. И успеваешь ударить его первым. Вгоняешь клинок в глазницу и внезапно понимаешь, что замахивался он не на тебя. К тебе, сонному, подкрался зверь, а твой друг лишь стремился тебя защитить.
Арий посмотрел на второе имя в списке. Таинственные знаки плясали. Голос Ария заметно охрип. Казалось, он сбился с дыхания.
Вариант третий. Двум молодым людям понравилась одна девушка. Даже больше, чем просто понравилась. В то время оба были зеленые и романтичные, сохранившие кое-что от, назовем это, розовой юностью. Оба понимали, что если кто-то из них коснется девушки, это погубит их дружбу, и они решили, что девушка будет для обоих под запретом. Никто не подойдет к ней. Никто не заговорит с ней. Она табу.
Варвара наклонилась вперед, лбом задев болтавшуюся на проводе лампочку. И они держали слово?
Да, ответил Арий, глядя в сторону. Около года. И обоим стоило большой боли не видеть ее, потому что они оба ее любили. А потом один узнал, что друг нарушил договор и втайне встретился с ней. И убил его в поединке.
А девушка? Кто нравился ей?
«При чем тут девушка?» — с раздражением отозвался Арий. «Слово нарушила не она. Она вообще не знала о договоре. К тому же вскоре оказалось, что он и тут поспешил. Друг и девушка встретились лишь однажды, и всю встречу проговорили о нем. Потому что девушке нравился, как выяснилось, тот, кто зарубил своего друга. И тот, второй, готов был отойти в сторону.
Но почему друг ничего не объяснил перед поединком? У него что, не было времени? Арий пожал плечами.
Время было. К месту дуэли они шли около часа. но подозреваю, что не все можно объяснить. И не все хочется объяснять.
«А эта девушка была похожа на меня?» — вдруг спросила Варвара. Арей с болью взглянул на нее. Казалось, он зачерпывает Варвару взглядом, пытаясь узнать в ней ту, другую.
«Меньше, чем бы мне того хотелось», — непонятно ответил он. «Так что говорит твоя интуиция? Который из трех был убит безвинно?»
Варвара, не отвечая, смотрела на него.
«Я так и думал. Девушки всегда склонны выбирать самое романтическое и непрактичное решение. Что до меня, я выбрал бы из первых двух», — ответил Арей.
Жизнь большинства людей похожа на арбуз. При этом дела — семечки, а период раскачки между делами — красная мякоть. У Варвары мякоти было мало, она никогда не раскачивалась. Обычно она срывалась с места, бежала и только потом понимала, что бежит куда-то. Тем же вечером она неожиданно для себя оказалась в залазе недалеко от Софийского храма на Болотной площади. Залаз был опасным, с массой разветвлений, идущих на разные уровни. Те, что вели к Кремлю, под Москву-реку, частично засыпаны, частично перегорожены. Здесь легко можно встретить пару серьезных дядей с мощными аккумуляторными фонарями, которые, взяв тебя под ручки, поднимут на поверхность и начнут выяснять, какое иностранное государство послало тебя пилить ржавой ножовкой кабель секретной правительственной связи или проливать биологические жидкости на систему охлаждения Министерства обороны. Правда, у Варвары был добряк. Вблизи от сердитых дядей он не спасал, но мог учуять их издали и предупредить хозяйку едва слышным ворчанием. На этот раз добряк ни о чем не предупредил. Он осел на задние лапы и издал звук, который издают смертельно напуганные собаки, нечто среднее между лаем и попыткой заскулить. Выползшее из стены белое облако вытянулось и походило на кривой вопросительный знак.
«Меня зовут Эй-Шабан Всезнающий. Я король джиннов», —
произнесло оно с фирменным смешком безумца.
«Я найду тебе все, что ты не пожелаешь, но горе, если ты не захочешь этого взять».
Облако постепенно сгущалось. Добряк продолжал выть и пятиться. Эй-Шабан выглядел так, как выглядят все просроченные джинны, пересидевшие в кувшине. Нос дрейфовал в районе уха, а рот улыбался где-то на лбу.
«Я не собираюсь ждать бесконечно. Говори, или нашей сделке конец», —
капризно потребовал джинн. Варвара облизала губы и, не подумав, брякнула. «Найди мне... клад!» Эй-Шабан брезгливо передернулся и на мгновение стал мутным.
«Всего лишь. Ну, тебе решать».
Он скользнул взглядом вокруг.
«Ближайший клад находится на Болотной площади, в подвале, под бывшими дешевыми квартирами купца Бахрушина. Деревянная коробка с надписью «Персидские конфеты». Внутри 20 золотых десяток, пачка писем, перетянутых синей, фиолетовой ленточкой, и дамский револьверчик с перламутровой ручкой».
«Как туда добраться?» – заинтересовалась Варвара.
«Прямой дороги нет»,
– насмешливо сказал Эй-Шабан.
«И, увы, после наводнения 1931 года дом дал трещину. Подвал залили бетоном. И, кстати, у тебя 20 минут, чтобы взять клад. Если нет, ты умрешь!»
В руке у джина возникли песочные часы. «Послушай», – сказала Варвара нервно, – «я не хочу ковырять бетон. Найди мне другой клад, который можно взять!» От хохота зубастый рот Эй-Шабана сполз на живот.
«Другого не будет. Надо внимательно слушать. Я найду тебе все, что ты захочешь, но горе, если ты не пожелаешь этого взять. Ты пожелала клад, не так ли? Вот тебе клад. Бери. Не хочешь?»
«Почему это не хочу?» – заторопилась Варвара. «Хочу!»
«Тогда быстрее! Осталось 19 минут!»
Варвара попятилась, повернулась и побежала. Прочь от этого мутного чудовища! Луч фонаря прыгал по камням. Не разглядев трех низких ступенек, она слетела с них и, хотя упала на руки, ударилась лбом. Добряк, скуля, пробежал по ее спине. Варвара села, трогая лоб.
«Там тупик! Назад беги, а то я догоню!»
сочувственно посоветовал кто-то рядом. Варвара снова увидела Ишабана. Он покачивался рядом и, подперев голову ногой, руки переползли на спину, печально смотрел на замеревшие в воздухе песочные часы.
«Не хочу никого торопить, но осталось 9 минут».
Варвара, пошатываясь, встала и медленно вытянула из ножен тесак. «Не подходи, покрошу!» — предупредила она с угрозой. Джин протянул руку. Варвара ощутила влагу и холод. Нож вырвался у нее из руки. Ишабан повертел тесак и по рукоять вонзил его себе в грудь.
«Дрянь металл»,
— оценил он.
«Жаль, ты не нашла первый клад, а то я посоветовал бы тебе второй. Отсюда 2 километра. Прекраснейшая шашка дамасской работы, посеребренных ножнах, и в придачу 4000 рублей, увы, обесценившимися банковскими билетами».
Варвара медленно побрела прочь, держа добряка за ошейник. Ишабан тек за ней по коридору, похожий на раздуваемую сквозняком белую штору. Не слушая его советов, Варвара уткнулась в глухую стену и повернула обратно.
«Я же говорил, там тупик. Я специально подарил тебе лишние 30 секунд жизни, чтобы ты убедилась. Я всегда бываю прав»,
— торжествующе произнес Ишабан.
«Ну а теперь время вышло. Готовься к смерти!»
Варвара отшатнулась. Король джинов встал сразу везде. Его узкий рот расширился, как воронка, и стало ясно, что если потребуется, джин проглотит и дикого кабана. Пес прижался к земле грудью. Внутри у него что-то клокотало и булькало. «Добряк!» — отчаянно крикнула Варвара. Поборов страх, пес сделал резкий выпад клыками и попытался рвануть джина сзади чуть выше пятки. И Шабан позволил ему это сделать. Когда зубы добряка щелкнули в холостую, он обвил скулящего пса удлинившимися пальцами ноги и отшвырнул. Добряк зацепил кирпичи и содрал клок кожи. Рыхлое тело джина обволокло Варвару. Она задыхалась. Внутри джина воздуха не было. Никакого, даже самого скверного. Ишабан больше не был туманом. Он стал, как слежавшееся желе или загустевший кисель. Варвара поняла, что ее ждет. Она задохнется, и мертвая останется внутри сумасшедшего джина, который будет представлять ей руки и ноги, как у куклы. Сознание Варвары стало погружаться в медлительную черноту. Внезапно что-то силой вытолкнуло ее, и она покатилась по камням. Открыла глаза. Неужели Ишабан ее пощадил? С чего бы? Рядом с разъяренным джином покачивалась тень. Когда, протекая рядом, она коснулась ноги Варвары, та ощутила приступ тошноты. Ей стало так скверно, словно кто-то пылесосом вытянул из нее душу. Она лежала и просто смотрела. Ей было все равно. К ней, подволакивая заднюю ногу, подполз добряк и положил морду на живот. Он словно говорил: «Умрем вместе, это все, что я могу для тебя сделать». Джин и страшная тень плясали, не касаясь друг друга, как две змеи. Джин первым сделал резкий выпад, но коснуться тени не сумел, она ушла.
«Да кто ты такой?»
— заорал джин.
«Как ты посмел отнять у меня добычу? Я Ишабан, король джинов!»
«А я никто!»
«Как никто?»
— опешил джин.
«Мы тени, лишенные плоти, собравшиеся вместе ради мести».
Голос призрака был лишен интонаций. Казалось, слова вырезаны из влажного картона.
«А, так ты лишенец. Не смей трогать мою добычу. Она не смогла взять клад!»
Завопил сумасшедший джин и, удлинив руки, как петли, атаковал лишенца градом стремительных ударов. Варвара никогда не видела, как сражается джин. От его рук во все стороны с сухим треском отлетали синие молнии. Ударяясь о стены, они не гасли, а отскакивали, как мечи. Снова ударялись и снова отскакивали. Камни накалялись. Варвара перевернулась на живот и торопливо поползла. Над ней все полыхало и вспыхивало. Когда она в следующий раз обернулась, мутная фигура разделилась на 7. Тени окружили джина, соприкоснулись руками и стали сжиматься в кольцо. Ишабан рванулся вверх, потом вниз, но вырваться из круга не мог. Его плети лишенцу не вредили. Кольцо становилось теснее. Варваре стало ясно, что сейчас произойдет. Лишенец сольется воедино, а джин исчезнет.
«Пощади меня!»
— заскулил Ишабан. Тени беспощадно сближались. Джина корчило от боли. Он то сжимался почти в точку, то расползался, как дряблая медуза. 7 теней сомкнулись грудь к груди. Голос Джина был почти неразличим.
«Пожалуйста, не убивай!»
Одна из теней разжала пальцы и резко дернула руку, освобождая. Воющий от ужаса Джин метнулся в образовавшуюся брешь, врезался в стену и прошел ее насквозь, оставив сыроватое пятно. Шесть теней повернулись к седьмой.
«Ты отпустил его! Зачем?» «Это не моя война. Пусть Джин живет. Мы убьем тебя. Ты не с нами. Невозможно убить того, кто уже мертв, и опустошить того, кто пуст», —
отвечала седьмая тень. Варвара поняла, что она единственная сохранила оттенки прежнего голоса. Другие шуршали, как бумага. Седьмая тень подплыла к Варваре. Та увидела неясный контур наклоненного к ней лица.
«Пошли. Все решится сегодня».
Она поднялась, опираясь о загривок добряка. Она вымокла. Ей было холодно. Мышцы напрягались до дрожи. «Я никуда не пойду!» — крикнула она, добавив несколько слов, которые фольклористки-второкурсницы, краснее, записывают в тетрадки по дальним деревням.
«Пойдешь. Мы заставим. Твой Эйдос нам не помешает».
К ней разом протянулись шесть рук. Они вели из разных мест, но собрались в одну кисть. И кисть эта сжимала отрубленное белое крыло. Засохшая кровь на нем казалась бурой. Она сделала шаг и упала от боли. Ей стали приходить страшные, холодные мысли. Они наполняли ее и оставались внутри. Повеситься, выпить чей-то глаз, захохотать, порвать на себе одежду, грызть и кусать стекло, поднять тесак и ударить им добряка прямо по узкой, самой любимой белой полосе на голове. Сотни мерзких мыслей. Варвара оперлась руками о пол и, стоя на четвереньках, стала раскачиваться с рычанием и хохотом. Она не знала, что это атака лишенца. Она думала, это все ее собственное.
«Назад! Вы ее убьете!» —
крикнула седьмая тень.
«Она умрет сама. Она не умеет защищаться. Не знает, где искать помощь. Она наша!» —
ответили шесть теней. Их голоса звучали у Варвары в голове, путаясь со страшными образами и дикими желаниями.
«Я не отдам ее вам. Прежде я хочу услышать ответ Арея. Ты нам не помешаешь. Нас больше. У нас крыло валькирии. Могу помешать. Я уйду в Тартар, и вы уйдете со мной. Мы одно целое. Назад!»
Шесть теней зашипели и спутались в клубок вокруг одной. Варвара посмотрела на свою руку, не понимая, что в ней. В ладони был осколок кирпича, который она зачем-то кусала и оцарапала губы. Варвара встала и пошла, опираясь на добряка. За ней, едва различимая, текла седьмая тень, а после, слитые вместе и более плотные, еще шесть. 350, 351. Варвара шла и считала шаги. Когда считаешь, не так больно. Еще, когда считаешь, можно ни о чем не думать. Но все же не думать она не могла. Интересно, догадывается ли кто-то, что она идет под невидимым конвоем призрака, и всякий раз, когда пытается сделать шаг не туда, ее пронзает нечеловеческая боль? 398, 399. Тени следовали за ней. Оборачиваться было запрещено, за это жалили болью. Скосив глаза в витрину, Варвара сумела разглядеть за своей спиной нечеткую тень, которую больше, кроме нее, никто не видел. Люди расступались, пугались страшного, грязного, застывшего лица Варвары. Один добряк остался рядом, надежный, долговязый, похожий на тощего пони-добряк.
«Наркоманка, убивать таких надо!» – прошипел кто-то из прохожих.
Добряк зарычал и щелкнул зубами, располосовав штанину или, может, чулок. Слов он не понимал, зато понимал интонации. Варвара споткнулась. Лишенцу это не понравилось, и ее пронзила раскаленная игла. Кажется, Варвара потеряла сознание, но лишь на мгновение. Она даже не упала, только мотнулась вперед. Все же Варвара сбилась со счета и стала считать заново. Один. Два. Она не сделала еще третьего шага, а в сознании Варвары уже ясно прозвучала мысль, ее собственная. А я ведь Корею их веду. Я его предаю. Мысль эта, догнавшая ее, была так ужасна, что Варвара даже попыталась остановиться, но вывернутая наизнанку болью послушно продолжала переставлять ноги. Мимо, выпущенные светофором, пронеслось стадо автомобилей. Варвара проводила его взглядом. «Ах так? Ну ладно. Я брошусь под машину, и они ничего не получат. Главное, чтобы добряк не бросился за мной», — подумала она. С точки зрения любого ханжи, Варвара была человеком, свободным от образования. В школе она училась урывками, и знания получала только те, от которых не удавалось увильнуть. Но все же была и у нее слабость — картины. Человек, которому снятся цветные сны, не может их не любить, а Варваре еще и повезло с учительницей по ИЗО, тихой старушкой, которая целый год дважды в неделю приглашала ее домой, кормила, заставляла мыться, учила рисовать и показывала репродукции. Потом старушка заболела, дети куда-то увезли ее, на чем художественное образование Варвары и завершилось. Среди множества картин Варваре запомнилась одна – «Война на Балканах». Армия идет по грязи, а на пути у пушек яма. Колеса не могут ее переехать. И вот солдаты ложатся живым мостом, и пушки едут по их телам. Максимально простая жертва. Больше, чем в бою. В бою все-таки можно на ярости выплыть, на вспышке, просто на приказе. А тут жертва. Простой, ясный, не адреналиновый подвиг. Больше Варвара шагов не считала. Шла и слушала, как нетерпеливо блеет за ее спиной автомобильное стадо. В стаде выделялся один голос, высокий, повизгивающий. Варвара уже чувствовала, что это маленький, злобный спортивный автомобильчик, водитель которого, томясь в общей куче, нетерпеливо поигрывает педалью газа. «Под него и брошусь», — решила она, и пальцами левой руки сильно сдавила загривок добряка, запустив в него ногти. Пес удивленно скульнул, задрав морду. Он не понимал, в чем дело. Он не сделал ничего достойного наказания. Или опять эти знаменитые человеческие настроения? Варвара рванула его за ухо. «Вон пошел падаль, вон!» — зашипела она и, не сбивая шага, врезала ему по морде коленом. Ей важно было обидеть добряка, чтобы он не кинулся за ней и не погиб. Добряк зарычал и отскочил. «Есть!» В следующую секунду, разорвав паутину боли, Варвара прыгнула на дорогу. Вторая волна боли нагнала ее, когда она пронеслась 3 метра до середины дороги и повернулась круглым, даже днем включенным фаром маленькой синей машины. Фары были близко, совсем близко. Автомобиль уже гудел и визжал тормозами, но Варвара знала, что слишком поздно. Она остановилась и закрыла глаза. Секунды позже что-то сбило ее с ног, сильно толкнув в живот. Где-то над ней пронесся автомобильный гудок. Волна горячего воздуха толкнула Варвару в лицо. Что-то мокрое и липкое проникло ей в ухо, а потом покинуло его и стало подлезать под ухо снизу. Варвара открыла глаза. Странно. Лежать и не ощущать грызущей боли. Теперь Варвара знала, что такое счастье. Это когда нет боли. Над ней склонилась не самая стерильная в мире морда добряка. Видимо, он избил ее с ног, врезавшись в живот. Боднув добряка лбом, Варвара стала искать глазами автомобиль, который должен был сбить ее, но почему-то не сбил. У нее даже мелькнула мысль, что он как-то отвернул в сторону, но тут она увидела его. Подброшенный на 2,5 метра, синий автомобиль устроился на крыше киоска пресса. Из-под капота у него валил дым. Остальное автомобильное стадо, лишившись вожака, притихло и остановилось. Из некоторых машин уже лезли люди. Между Варварой и машинами покачивалась седьмая тень. Другие наплывали со стороны дороги. Ощущалось, что они очень злы. И Варвара уже знала, что это будет значить лично для нее.
«Вставай! Я могу защитить тебя от машины, но от них нет!» — приказала седьмая тень.
Варвара попыталась нашарить тесак, но ножны были пусты. Она так и не вспомнила, где его потеряла.
«Пусть делают, что хотят. Я никуда не пойду».
Седьмая тень шевельнулась, как ткань, на которую подуло сквозняком.
«Ты жива только потому, что я им не позволял. Но они почти уже меня не слушаются, — грустно произнесла она. «Не встану», — упрямо повторила Варвара. Уловив в ее голосе тревожную интонацию, добряк приготовился к бою. Кожа на его морде сложилась гармошкой. Губы поползли вверх, обнажив белые клыки. От шести теней отделилась одна и протянула к Варваре мутно-прозрачную руку. Указательный палец дрожал, как щупальце. В самом краю, у ногтя, алой точкой пульсировала боль.
«Назад! Не подходи к ней!» — крикнул кто-то.
Варвара увидела Арея. Она так и не поняла, откуда он взялся. Вышагнул из ниоткуда и сразу стал реальным. Тень подняла пустое лицо и равнодушно посмотрела на него. Останавливаться она не собиралась. Ее палец продолжал приближаться к Варваре. Арей поднял ей навстречу сжатый кулак. Казалось, он просто преграждает ей путь. Выстрел был похож на хлопок. В ладони у Арея был маленький злой пистолет-протектор, внешне похожий не на пистолет, а скорее на масленку. Ствол выглядывал между средним и указательным пальцами. Арей с пистолетом — дикость. Шестая тень сложилась и упала. Потом медленно, с явным усилием поднялась и открыла прозрачную ладонь. На ладони у нее лежал вытянутый кусочек дерева.
«Осиновая пуля! Вижу, ты неплохо приготовился, Арей. Забыл только об одном. У семи теней семь жизней», — прошептала тень.
Тонкая рука метнулась, удлиняясь, и коснулась протектора. Кулака упрямец Арей так и не разжал, только зарычав, как зверь, стиснул зубы. Между пальцев у него закапал раскаленный металл. Мечник подхватил Варвару и перекинул через плечо. Потом побежал сквозь толпу. Рядом несся добряк. Лишенец не пытался задержать Арея, но и не отставал. Невидимый он тек следом. Люди падали, как кегли, там, где он их касался. Телепортировать с Варварой Арей не рисковал, знал, каким будет результат. Петляя по дворам, выскочил на набережную и, начав сбиваться с дыхания, по ступеням скатился к реке. Он оказался на пустой маленькой пристани с бетонными столбиками и хаотично набросанными деревянными досками. Грязноватая вода плескала в свисавшую на цепях резиновую шину. Шина хлюпала. В стороне была пришвартована баржа. На веревках, протянутых вдоль бортов, сушилась одежда. Арей остановился и, сдернув Варвару с плеча, опустил ее на доски. Добряк остановился рядом. Язык у него был высунут, но скорее из кокетства, потому что он тотчас облизнулся и сел. Ощущалось, что худой угольный пес совсем не устал. Варвара покачивалась, глядя на воду. Арей нес ее головой вниз. Кровь прилила к глазам, и цвета казались более насыщенными, отяжелевшими. Рука нашарила размокшую коробку, на которой был нарисован развеселый бурундук. Она обняла коробку. У того бурундука была тоже коробка с бурундуком. Варвара ощутила, что сходит с ума. Перед ней выстроился бесконечный туннель все уменьшающихся бурундуков. Она смотрела на них и понимала, что ей все уже безразлично. Арей, бурундуки, джинны, подземные коридоры. Есть границы, до которой можно еще бояться. Потом человек переполняется, и страх исчезает. Арей задрал голову и к чему-то прислушался.
«Ты умеешь плавать?»
От быстрого бега голос его подсел, но звучал спокойно. Варвара посмотрела на коричнево-черную воду со всплывшей пеной мертвых водорослей. «Что, здесь?»
«А в других местах?»
«В других, да», — неосторожно ответила Варвара.
«Отлично! Тогда держись на воде как можно дольше. Если я не угадал, в реке он тебя не убьет», — сказал Арей.
Варвара вновь уставилась на бурундуков. Теперь в них появилось что-то надежно успокаивающее. Улыбающиеся бурундуки на раскисшей, практически несуществующей коробке. Вот это по-нашему. Улыбайся зубами, пока они есть, а когда нет, улыбайся деснами, и все будет хорошо. Когда Варвара оторвала взгляд от бурундуков, барон мрака был окружен кольцом из семи теней. Тени держались за руки, но кольцо еще не сомкнулось.
«Время вышло. Имя! Арей, имя!» — потребовала седьмая тень.
Меча мечник не призывал. Он шагнул к Варваре. Теперь их разделяла только цепь призраков. Один из призраков полуобернулся. Варвара узнала его. Это тот, в чьем пальце алой искрой дрожала самая большая боль на земле. Он ее и убьет.
«Анзус, Гекар или Клосса!» — твердо произнес Арей.
Седьмая тень нетерпеливо наклонилась к нему.
«Попытка только одна. Который из трех убит безвинно?»
«Гекар!»
— крикнул Арей неожиданно скоро, быстрее, чем ожидали тени. В тот же миг его взметнувшаяся нога толкнула Варвару в верхнюю часть груди. Варвара поняла только, что летит и врезается в воду плечами и затылком. Вначале она погрузилась и увидела покачивающиеся плети грязных водорослей. Потом увидела свои колени, и лишь тогда ей стало холодно. Холод затекал в рукава, за ворот, мгновенно охватил тело. Она вынырнула, отплевывая воду. Рядом с ней, почти без брызг, в воду плюхнулось нечто черное. Допряг доплыл до Варвары, ткнулся в нее носом и поплыл к берегу, как бы подсказывая: «Поигрались и достаточно, пора сушиться». Варвара отбросила со лба мокрые волосы. На нее с берега смотрело лицо, лишенное черт. Седьмая тень.
«Ты угадал, Арей, хотя и не был уверен. Ты сохранил ее. Прощай. Я ухожу. Эй, вы, за мной!»
Седьмая тень рывком освободила руки, разорвав связь с другими тенями, и штопором вкрутилась в бетон причала. Шестеро с проклятиями исчезли следом. Когда они втянулись в бетон, на причале осталось лежать отрубленное лебединое крыло. Три крайних маховых пера сломались, на других были следы грязи. Страшное, укоризненное крыло, как напрасно убитая птица, брошенная валяться в лесу. Арей мельком взглянул на него, хмыкнул и за шкирку выдернул из воды добряка. Тому никак не удавалось выбраться на высокий причал, и он просительно поскуливал. Потом точно так же выдернул из реки подплывшую Варвару, которая вместо благодарности попыталась укусить его за руку.
«Вот так всегда. Собаки не кусаются, а люди да», — хмыкнул мечник.
Варвара стояла на причале и обтекала. Вода была везде, даже в ножнах потерянного тесака. Волосы липли к лицу. А тут еще добряку вздумалось отряхнуться. Пес выглядел довольным. Пробежались, да еще и искупались. День прожит не зря. Начерно отряхнувшись, но все равно оставшись таким же грязным, пес невнимательно лизнул заднюю лапу, оглядел ее и счел туалет завершенным. Варвара стучала зубами. Правое колено не слушалось. Чашечка от холода ходила вверх-вниз. Она даже не знала, что так бывает. Арей внимательно оглядел ее. Варвара больше походила на мокрого щенка, чем на человека. Нелепая, с прилипшими к лицу волосами, тонконогая, дрожащая. Но вот ее Эйдос сиял куда ярче, чем прежде. На него было больно смотреть. Граница, прежде точно скальпелем проведенная, чуть отодвинулась, и контур света охватывал темную сторону. Потом она взглянула на Арея, и граница Эйдоса вновь сдвинулась к мраку. Арей ощутил себя огромным магнитом, искажающим природный свет Эйдосов. В первые дни, когда Варвара только попала к нему, свет ее Эйдоса был ровнее. Сейчас же он хоть и вспыхивал порой ослепительнее, чем прежде, но ведь и лампа горит ярче перед тем, как перегореть. Права, мамзелькина. Будь ты неладна, негодная старуха.
«Чего вы на меня уставились?» — трясясь от холода, спросила Варвара.
Резкие осенние ветра выдували из нее жизнь.
«Идем. Думаю, кто-нибудь согласится уступить нам свою машину».
Арей повернулся и крупными шагами стал подниматься по ступенькам. Две машины пришлось пропустить. У водителей были эйдесы, и Арей не имел над ними власти. Он мрачно смотрел, как они приближаются. Как страж мрака, он замечал не столько людей, сидевших за рулем, сколько то, что находилось у них в центре груди. Первая машина резко отвернула, когда он выступил на дорогу, негодующе загудела и пронеслась. Эйдос у ее хозяина был красный, раздраженный, как тлеющий огонек сигареты на ночном балконе. Данный гуманоид не желал пускать никого в свою улитку на колесиках, заработанную честным трудом. Вторая машина начала притормаживать, в сомнении конючить поворотником, но в последний момент дернулась и проехала. Эйдос у ее водителя бледнел, мигал, трусливо переливался. Было заметно, что человек разрывается между желанием помочь и страхом запачкать сиденье. Если бы просто вымокшая девушка, а то мужик еще с нездоровенной. Ну их, влипнешь еще в историю. Лучше проехать и забыть. Третья машина, тяжелая фура, оказалась подходящей. У ее водителя Эйдоса не было, и он послушно, как сомнамбула, стал подводить свой автомобиль к барону мрака. Арей уже приготовился вышвырнуть его из кабины, но в этот момент откуда-то сбоку непрошено вынырнула маленькая, в две двери, машиночка с сердобольной барышней, как-то углядевшая дрожащую Варвару. У барышни Эйдос был. Мокрая Варвара, благодарно кивнув, скользнула за отодвинутое сиденье. За ней без смущения проследовал добряк, мгновенно заполнивший собой всю машинку и дружелюбно вильнувший хвостом прямо по лицу барышни. Арей влез третьим и, почти уткнувшись коленями в лобовое стекло, захлопнул дверь.
«Ну, поехали, раз такое дело», — сказал он.
Машинка тронулась, увозя барона мрака и его непутевую дочь. Спереди сидела барышня с Эйдосом, непрерывно трещавшая и предлагавшая Варваре зеленку и валидол. Все, что нашлось в ее давно раскуроченной аптечке. Печка работала на полную мощность. Варвара начала согреваться. Под ногами у нее, сжавшись до невозможности, лежал поскуливающий добряк. Арей все хмыкал и, думая непонятно о чем, покачивал головой.